Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Многие молодые люди ищут ответы на вопросы духовного содержания. Каков смысл жизни? Как найти себя и сделать правильный выбор? Любой неравнодушный человек хочет помочь молодежи ответить на эти вопросы. Как направить молодое поколение в поисках идеала? Как помочь справиться с проблемами и найти свой путь? Тот путь, который даст возможность послужить Господу и ближнему. Обо всем об этом и о многих других вопросах, касающихся воцерковления молодежи, в программе
«О православной молодежи».
О православной молодежи.
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 Радиопрограмма «Радуга православной молодежи» посвящена делам, мечтам и проектам активной и довольно выделяющейся части верующих православной молодежи. Сегодня я разговариваю с отцом Антонием Дмитриевым, настоятелем храма Покрова Божьей Матери, поселок Монетный, Березовского благочиния. Отец Антоний, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашего разговора – исповедь для молодого человека. Отец Антоний, что делать, если молодой человек не исповедуется, не ходит, иногда лишь ходит в храм? Что ему можно посоветовать?
Ну, если молодой человек, в принципе, заходит в храм, и даже пусть поставит свечку и что-то сделать, это уже, скажем так, плюс. У него уже есть какая-то заинтересованность, в принципе. Вот. Я думаю, нужно найти с таким человеком точку общения. То есть то, с чего можно общаться, это не обязательно будет исповедь, скорее просто какие-то вопросы, которые его будут волновать. Любые, в принципе. У нас есть просто табуированный вопрос, на который мы стесняемся сами говорить, но если они его интересуют, то эти табу надо снимать самому внутри себе. Просто заставлять. Себя самого заставлять. Говорить на те вопросы, на которые неприятно, на которые, кажется, говорить не стоит. То, о чем нам, в принципе, не говорили в детстве. Но о том, что в церкви не все так хорошо и гладко. Например, это. Многие молодые люди сейчас считают наоборот, что в церкви, наоборот, все плохо. Вот. Если раньше, ну, по крайней мере, когда мы я воцерковлялся, там, моя семья, это было наоборот, что в церкви, наоборот, все хорошо, все замечательно, там, все правильно, а все, что касается, там, мира, обычной мирской жизни, это все такое одно большое зло. Сейчас же наоборот. Ну, по крайней мере, как мне кажется и видится, что в церковь становится таким, так сказать, маркером зла для молодых. В церкви все плохо, церковь везде лезет, церковь все захватывает и прочее, прочее, прочее.
Как тогда такого человека, который имеет такую точку зрения, переубедить?
Я думаю, не надо его переубеждать. Надо просто с ним говорить и показать те примеры, которые свидетельствуют об обратном. Даже банально, когда была вот эта вот вся история со сквером около театра драмы, мне писали мои знакомые, с которыми учились в институте. Вот, они ходили на защиту сквера, и просто мы на эту тему общались. Им это все было непонятно. Зачем? Зачем это все происходит? Зачем там строить храм? Они очень жалели сквер и прочее, прочее. По крайней мере, мы общались. То есть у нас не прекратилось общение после первого сообщения. Ну, по крайней мере, пообщались и остались, пусть и, кажется, там, может быть, при своих мнениях, но можно общаться дальше. Никто не говорит, что все должны думать так, как мы так, как бы нам хотелось. Поступать так, как бы нам хотелось. Но, по крайней мере, мы просто должны общаться, у нас это не должно прекращаться в любом случае. Если человек, эта точка будет соприкосновение, то, в принципе, я надеюсь и думаю, это дальше и дойдет. Когда уже появится необходимость такой действительно полноценной церковной жизни.
Многие святые и апостолы призывают нас молиться в таких ситуациях. А помимо молитвы ко Господу и Богородице, каким святым можно молиться о том, чтобы прекратилось, было мирное время и прекратилось все вот эти споры? И...
Знаете, они не прекратятся, в принципе, никогда. Ну, посмотрите историю. Все эти споры были всегда. Спор по поводу церкви и мира. От этого мы не уйдем. Мы не найдем то время, когда было все спокойно и хорошо. Вот. Если внутри церкви было все спокойно и хорошо, и все пребывали в любви, этих споров, скажем, ну, то, что их совсем не было, но были намного в меньших вариантах, то тогда были какие-то внешние факторы. Ну, первые века, да, века гонений. В принципе, внутри церковь пребывала в таком... относительном спокойствии. Были уже даже при апостолах, появлялись уже всякие, ну, секты не сказать, неправильное толкование. учение Христово, но это не было, скажем так, массовым. Но при этом церковь была в любви, то есть все была вот настоящая христианская община, то, о чем сейчас все мечтают, ну не все, но большинство мечтает, а вот там, в нашей стране во время гонений. Все равно внутри, да, были обновленцы, были несифляне и прочие расколы, но все же в истинной церковь, она пребывала в такой настоящей христианской любви, несмотря ни на что.
Батюшка, а что делать, если молодой человек уже начал воцерковляться, начал ходить в храм, посещать богослужение, но он не понимает необходимости причащаться? То есть это имеет характер: зашел, помолился, и моя совесть чиста, я все делаю правильно и ушел. Как правильно настроить диалог, с чего начать и как аргументировать, что это неправильное поведение, нужно еще и...
Ну, с аргументами, я думаю, с аргументами проблем не будет. Вот эти аргументы и в Евангелии можно найти, и в учении.
Если человек не услышит, как на простом языке донести?
Никто не говорит, что нужно цитатами, нужно это своими словами объяснить.
Да.
Вот, объяснить как-то на примере своей жизни, что тебе причастие самому дает. Вот. Как оно тебе помогает быть вместе с Богом, несмотря ни на все внешние перипетии и несмотря на все внешние неудачи. Вот. Как это помогает жить, для чего тебе это самому нужно. Вот. В принципе, если человек доверяет, да, молодой, не молодой, без разницы, то он услышит. Единственное, знаешь, ну какие примеры? Примеры то, что человек в принципе начинает угасать, не причащаясь. Вот. Он замыкается как-то в себе. Есть прихожанка, она долго не ходила по какой-то, ну, по причине болезни, тяжело ходить было в храм. Вот, но когда к ней пришел, она была в таком состоянии не очень хорошем. Какой-то такой уныние, у нее было, все складывалось не очень. Со здоровьем проблемы, с делами, уныние, во всяких различных переживаниях. Ну, ее просто в храм привезли, она причастилась. Ей стало легче. Это ее ощущение. Господь через причастие может дать, в принципе, наверное, все на в плане ощущений будет, что Господь может через причастие дать такую радость, такое счастье, которое нет здесь, на этой земле, как у апостола Павла, там, до третьего неба вознесен он был. Вот так же и причастие нас возносит, но это все ощущение, так же, как у апостола Павла. А он-то не мог передать словами, это не передается. Единственное, что вот это вот чувство полноты, счастья, пребывания с Богом, оно... есть. И по-другому его не получить. Только через причастие. Вот исповедь, она нас к этому подводит, она изменяет. Но только лишь причастие тела и крови Христовой мы можем соединиться с Богом. Да, как в Евангелии говорится. Вот такие примеры.
Как молодому человеку сохранять в себе христианский дух вот за пределами церкви?
Знаете, это относится не только к молодым людям, вообще, в принципе, ко всем христианам, подавляющим большинстве, которые сейчас ходят в храм. Молодые, старые, в среднем возрасте, еще в каком-то. Должны быть сами собой. Такие, какими есть на самом деле. Везде. Что в храме, что вне храма, что на работе, что в транспорте, что где-то еще. Мы не можем, например, в храме стоять такие благочестивые, хорошие, а потом выйти и начать ругаться из-за какой-то милости с человеком или начать его материть. Тогда мы не христиане на самом деле. Какими мы должны быть, у нас есть то мерило, с которым мы должны согласовывать всю свою жизнь, на которое должно оглядываться.
Евангелие.
Да, это Евангелие. Как я поступаю, как я делаю, это противоречит словам Христовым или нет? Если не противоречит, значит, все нормально, значит, я правильно делаю. Если противоречит, значит, об этом стоит задуматься. А зачем я так делаю? Ради чего? Вот. Поэтому это и есть целостность, которая говорится... Я без примеров скажу, просто у святых отцов. Вот конкретно сейчас примеров не скажу, но многие говорят, что о том, что мы должны быть целыми. Целыми, вот как раз настоящими. Такие, какими мы есть. Без лицемерия.
Рассмотрим ситуацию, когда молодой человек воцерковился, и все равно из-за работы, или из-за учебы, или еще из-за каких-то насущных дел нет времени прочитать акафист, прочитать Евангелие, прочитать святых отцов. Не хватает времени. Как в этом случае поступать? Ведь целостность же она тоже в том, чтобы мы читали Евангелие, чтобы мы не только читали Евангелие, но и жили по нему. И как тогда, когда человек приходит на исповедь и говорит, не хватает времени, не то. Что делать?
На свою жизнь посмотреть. Вполне возможно выкроить время, чтобы прочесть главу из Евангелия. На это надо 5-7 минут, не знаю, 10 максимум, внимательно, если уж так совсем внимательно прочитать, 10 минут. Ну, самую большую главу там, от Матфея, по-моему, 23, про второе пришествие, про страшный суд, про признаки второго пришествия, самая большая, по-моему, глава во всем Евангелии. ну, скажем так, от Матфея. Вот, это Иоанна самая большая, шестая. Ну и то, 10 минут на это потратить, в течение дня время найдется. Другое, чем мы занимаемся эти 10 минут? Вот.
Чтобы время не тратить впустую, а направить его на созидание себя.
Да, то есть никто не говорит, что если у нас нет... Никто не говорит, что если у нас нет возможности, например, прочитать дома Евангелие, то нельзя это сделать в транспорте. Мы едем куда-нибудь на учебу. Я когда ездил на учебу в УПИ, это занимало в то время час, ну, полтора. За это время чем заниматься? Читать, слушать музыку. Но из полутора часов 10 минут выиграть то, что прочесть Евангелие, вполне возможно. Не, кто говорит, там, не обязательно читать акафист в автобусе. Оно, может быть, неудобно это. Но открыть Евангелие, почитать не, вполне возможно. Вот. Время, в принципе, оно есть всегда. Это зависит уже от нашего распорядка. То, как мы распланируем собственный день. Вот. И то, что у нас нет времени, чаще всего это именно отговорки. Эти отговорки о том, что нет времени, у многих. Я понимаю, если мы... У нас сейчас лето, горячая пора, там, работать в поле, в саду. Вот. Но и то люди, которые, у которых есть сады, выбирают время, чтобы помолиться, чтобы сходить в выходные на службу и причаститься, там, прочитать, оказывается, еще что-то. 5 дней в неделю работают на такой работе, значит, в субботу, в воскресенье занимаются садом, и еще идут на службу. Они же находят время. Почему я не могу найти? В чем причина? Где я столько трачу времени? Мы не умеем планировать это дело. Нас или не научили, мы не знаем, или мы этим временем раскидываемся как мелочи. Надо просто посмотреть, в чем у меня конкретная причина. Сейчас куча всех всяких вещей, статей по поводу того, как нужно и правильно планировать свой день. Пользуйтесь. Пожалуйста. Это не противоречит христианству. Вот. Христианство всегда брало самое лучшее, ценное из мира, обдумывала это и применяла для себя, для людей. И мы можем сделать точно так же. Христианство уже использовало философию Платона для формулировки своих терминов. Почему мы не можем использовать опыт людей, пусть абсолютно мирских, о том, как они планируют день и как они могут помочь нам спланировать собственный день? Я думаю, возможно. Мы просто боимся этого.
Многие люди, когда начинают воцерковляться активно, они боятся, они... с осторожностью принимают литературу или не принимают ее. То есть такая вот фаза, когда человек активно воцерковляется, и он хочет читать только литературу христианскую. Как раз идет отрицание всей мирской литературы. Такое я встречала.
Есть, да. У меня самого такого было. Правда, недолго. Я очень любил читать, так что тут это долго не продержалось. Нет, это неправильно, я думаю. Вот, все же, да, скажем... Обычная литература классическая стоит на ступень ниже, чем учение святых отцов, чем, не знаю, исповедь блаженного Августина, чем Амилии Григория Паламы или творение Ивана Златоуста. Но вы читали когда-нибудь Ивана Златоуста?
Да.
Вот. Вы можете пробиться через все перипетии и дебри и сравнения, которые он дает?
Там очень много написано.
Вот не зря Златоуст. Это очень серьезная и такая тяжелая литература. Вот. Или исповедь блаженного Августина. Не все прочесть могут. Тем более, что Августин, он человек все же Запада, использует в какой-то мере юридические термины и понятия по отношению, своих отношений с Богом. Это тоже надо как-то вот пробиться. Не каждому дано. Но тяжелой пищей мы не можем же постоянно питаться. Нам нужно разнообразие. Одно мясо есть нельзя. Нельзя. Как и один шоколад. Если мне не изменяет память, в Китае, по-моему, была такая казнь, что людей кормили одним шоколадом. Или чем-то таким сладким. Человек умирал, потому что он не... У него не хватало всех этих нужных минеральных веществ, всего, что нужно нам для построения организма, и организм постепенно сам разрушался. То точно так же. Просто разрушаем свою собственную жизнь. Потом у нас появится отвращение к этому, к любым духовным книгам. И нам нужно вновь будет искать подход к ним, как подойти. Поэтому надо читать все как можно больше. Тем более, почти все, ладно. Есть действительно книги, вредные для человека. Тем более, что, ну, в принципе, можно найти много святых, кто были очень хорошо образованы. Опять же, Иван Златоуст, которого мы вспомнили, да, Григорий Палама, святитель Лука Крымский, Иннокентий Херсонский, которого еще называют русским Златоустом. У него тоже, кстати, очень интересные слова, проповеди, но это тоже надо пробираться. Интеллектуальный человек своего времени. Кого еще вспомним поближе к нам? Антоний Суржский, отец Александр Шмеман. Они все образованы, они все читали русскую классику. Это того стоит. Тем более, мы должны не только читать классическую литературу, но и современную. Чем живет, что и что интересует сегодняшних людей? Какие книги им интересны, тоже надо знать. Мы не живем в прошлом, мы не живем, не знаю, в 19-20 веке. Мы не должны его реконструировать. Мы живем сейчас, в 21 веке, в сегодняшнем дне. Мы живем в настоящем. И мы должны знать, чем живет это общество. Иначе мы на обочине.
Батюшка, вот преподобный Варсонофий Оптинский говорил, что богатство не может принести человеку счастье. Радость бывает только у Господа, а если человек далек от Бога, то далек он от истинного счастья. Вот смотрите, вот слова этого святого говорят о том, что в Боге счастье. Глубочайшая мудрость, ну и говорится об этом в книгах, как сказать молодому человеку, даже юному человеку, что, вот донести эту мысль на простом понятном языке, что счастье в Боге. В вере, в христианской жизни.
Донести вряд ли мы эту сможем мысль. Вот если мы ему на своем опыте жизни покажем, что мы счастливы с Богом, да, примером своей жизни, он это поймет. В принципе, христианство нельзя научить, ну, вере христианство нельзя научить. О нем можно что-то только лишь рассказать. Все остальное только лишь на опыте нашей собственной жизни, на опыте нашей веры. Если этот опыт есть... Если мы с Богом сами счастливы, то можем это показать любому человеку. Вы думаете, а почему бы нет? Если он счастлив, почему я не могу быть с Богом так же счастлив, как этот человек? Вот, ну, вот взять Севастьян Карагандинский. Если читать о нем, то как, в каких условиях он оказался, оказались окружающие люди, в ужасающих условиях жизни, в абсолютной бедности, голоде, холоде и прочем, но они были счастливы. И когда об этом читаешь, это окрыляет. Потому что ты понимаешь, что если уж они были счастливы, то ты тоже можешь. Хотя ты живешь намного лучше. Только вот и. Так что пример своей жизни собственной.
Отец Антоний, а какие вы могли дать наставления молодому человеку? Ваши советы, как вести себя в храме, как готовиться к исповеди, как жить правильно православной христианской жизнью?
Как человек индивидуальный, так и каждому человеку по-хорошему, ну, получается индивидуальный подход. Здесь же нет такого, чтобы всех под одну гребенку. Ну, есть у меня прихожане, которые не только там к причастию учитывают все три канона и последования, но еще и акафист, а то и не один. А есть те, у которых просто этого нету возможности. Ну, даже просто с глазами плохо. Они вообще, в принципе, читать не могут. Либо на Союзе слушают это, либо вообще не читают, а молятся как-то могут своими словами. По-другому, ну, никак. Так же и с любым молодым человеком, в зависимости от тех условий, в которых он находится. Если у него учеба и работа, и времени личного остается мало, то тогда той же подготовки к причастию, ну, пусть хоть последованием почитает, например, да. И тут давайте я сошлюсь не на свои слова, а на слова, если я неправильно помню имя. Архимандрит Андрей Кананос. Он говорит о том, что в жизни человека есть две важных вещи для того, чтобы человек состоялся. Это и в первую очередь его семья, создание семьи, чтобы он был действительно настоящей семьей, когда он приходит с радостью, которая его всегда поддержит, когда он хочет возвращаться, который скучает, даже если ушел на работу. И его профессиональное удовлетворение, когда он действительно занимается и работает тем, чему нравится, что ему приносит радость. Эти две вещи, они, в принципе, действительно очень важны в нашей жизни. Если одна из этих вещей хромает, то человек несчастлив. Ну, про поводу плохих и неудавшихся семей. Так можно найти кучу примеров, когда человек несчастен по поводу работы. Собственно говоря, тоже можно найти много примеров, когда люди страдают из-за своей работы, когда им не нравится, но они занимаются, приходят. И казалось бы, что проще? Поменяй работу, найди, что тебе действительно нравится. Но мы предпочитаем жалеть себя, быть несчастными. Но нам ничего не мешает стать счастливыми, поменять свою жизнь. Вот эти вот две вещи важные. Работа и семья. В принципе, для всех людей, пусть даже они неверующие, пусть верующие, пусть еще какие-то. Если что-то вот хромает, то мы несчастны. Соответственно, мы будем несчастны и в наших собственных отношениях с Богом. Стремитесь к этому, всегда радуйтесь, всегда веселитесь.
программу «Радуга православной молодежи» заканчивает наставление митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.
Человек очень много думает о том, что очень быстро проходит. И очень мало думает о том, что на самом деле очень важно и вообще нужно для будущих поколений и вообще для самого себя, в принципе, для вечности. Поэтому все то, что делается не для сиюминутного вот какого-то развлечения, а для какой-то большой, очень нужной и такой очень важной перспективы, это всегда очень полезно. Поэтому любое дело, которое может быть сделано, оно должно делаться с большой любовью и с большим внутренним желанием.
У микрофона была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».